Земля на вывоз. Кладбище располагалось в центре городка. С четырех сторон его объезжали неутомимые трамваи, которые скользили по блестящим сизым рельсам, и автомобили, от которых были только выхлопы да шум. Но внутри кладбищенских стен этого мира не существовало. Вдоль каждой стороны, протянувшейся на полмили, кладбище выталкивало на поверхность полночные деревья и каменные надгробия. Эти тоже росли из земли, влажные и холодные, как бледные грибы. Вглубь территории вела посыпанная гравием дорожка, а за оградой стоял увенчанный куполом викторианский домик с шестью фронтонами. На крыльце, при свете фонаря, в одиночестве, сидел старик. Он не курил, не читал, не двигался, не издавал ни звука. От него, если втянуть носом воздух, попахивало морской солью, мочой, папирусом, лучиной, слоновой костью и тиковым деревом. Прежде чем с его губ слететь хотя бы одному слову, весь рот приходил в движение, чмокая вставными челюстями. Когда по гравию заскрежетали незнакомые шаги и на нижнюю ступеньку крыльца опустился чей-то сапог, старческие веки дрогнули над желтоватыми зернышками глаз. «Вечер добрый!» Посетителю было лет 20. Смотритель кивнул, но не протянул руки. «Я по объявлению», — сказал незнакомец. «Там у вас написано «Земля на вывоз», бесплатно». Хозяин еле заметно кивнул. Незнакомец попробовал улыбнуться. «Глупость, конечно. Сам не знаю, почему решил сюда завернуть». Над входной дверью светилось полукруглое окошко с цветными стеклами. От этого лицо старика раскрашивалось синим, янтарным и красным. Но он, по всей видимости, был к этому безразличен. «Прочитал и думаю, земля бесплатна? Раньше как-то в голову не приходило, что у вас образуются излишки. Ну, выкопали яму, опустили гроб, сверху засыпали. Много ли осталось? Казалось бы...» Старик подался вперед. От неожиданности парень поспешно убрал ногу со ступеньки.
«Будешь брать или нет?»
«А? Да я просто так, из любопытства. Такие объявления не каждый день встречаются».
«Присядь», — сказал старик.
«Благодарю». Парень с опаской устроился на ступенях. «Знаете, как бывает... Живешь себе и ни о чем не задумываешься, а ведь у каждого кладбища есть хозяин».
«Но?» — спросил старик.
«Ну, например, сколько нужно времени, чтобы вырыть могилу?» Старик вернулся в прежнее положение.
«На прохладе 2 часа, по жаре 4, в самое пекло все 6. Когда холодает, но земля еще не схватилась, землекоп и за час управится, если посулить ему горячего шоколаду и кое-чего покрепче. Я так скажу. Хороший работник по жаре дольше провозится, чем ленивый в стужу. Может, статься и 8 часов не хватит. Правда, земля у нас легкая. Суглинок, без каменьев».
«А как же зимой?»
«На случай сильных заносов ледяной склеп имеется. Там покойники в целости и сохранности. В пургу даже письма на почте, и те своего часа ждут. Зато уж по весне целый месяц лопаты из рук не выпускаем».
«Что посеешь, то и пожнешь», — хохотнул незнакомец.
«Ну, как бы так».
«Неужели зимой вообще не копают могилы? Ведь бывают же особые случаи, особо важные покойники».
«На несколько ярдов можно пробиться. Есть такая хитрая штуковина — заступ со шлангом. Нагнетаешь в шланг горячую воду, она через лезвие проходит, и тогда поспешай, как на чужом прииске, даже если земля насквозь промерзла. Только это на крайний случай. Лом да лопата — оно привычнее».
Парень помедлил. «А вам бывает не по себе?»
«Это как? Страшно?»
«В общем, да». Только теперь старик вытащил из кармана трубку, набил ее табаком, утрамбовал большим пальцем, раскурил и выпустил тонкую струйку дыма.
«Не бывает», — ответил он после долгого молчания.
Парень втянул голову в плечи.
«Чего другого ожидал?»
«Вообще никогда».
«Разве что по молодости. Было дело».
«А, значит, все-таки было!» Парень перебрался на ступеньку повыше. Старик бросил на него испытующий взгляд и снова взялся за трубку.
«Раз всего и было».
Он обвел глазами мраморные плиты и темные деревья.
«Тогда этим кладбищем дед мой заправлял. Я ведь тут и родился. А сына могильщика так просто на испуг не возьмешь».
Сделав несколько глубоких затяжек, он продолжил.
«Как стукнуло мне 18, семья на море поехала, а я остался один. Траву подстричь, могилу выкопать, без дела не сидел. В октябре аж 4 могилы понадобились, да с озера уже холодом потянуло. Надгробья инеем подернулись, земля промерзла. Выхожу я как-то ночью. Темно, хоть глаз кали. Под ногами трава хрустит, будто по осколкам ступаешь. Изо рта пар клубится. Засунул руки в карманы, иду, прислушиваюсь».
Из тонких стариковских ноздрей вырвались призрачные облачка.
«Вдруг слышу голос из-под земли. Я так и обомлел. А голос кричит, надрывается. Покойники, видно, проснулись, услышали мои шаги и стали звать. Я стою ни жив, ни мертв, а тать не унимается. Колотит снизу почем зря. В морозные ночи земля-то звонкая, как фарфор, соображаешь? Так вот...»
Прикрыв глаза, старик вспоминал дальше.
«Стою, значит, на ветру. Кровь в жилах стынет. Может, кто подшутил? Огляделся вокруг и, думаю, померещилось. А нет, голос все зовет, да такой звонкий, чистый, женский голос. Но я-то все надгробия знал наперечет». У него опять дрогнули веки. «Мог уже тогда назвать в любом порядке, хоть по алфавиту, хоть по годам, хоть по месяцам. Спроси меня, кто в такой-то год помер, и я тебе отвечу. Взять, к примеру, 1899 год. Джек Смит скончался, вот кто. А в 1923-м Бетти Делман в землю легла. А в 33-м П.Г. Моран. Или месяц назови. Август. Прошлый год в августе Генриет Уэллс Господь прибрал. Август 18-го бабушка Хэндлон приставилась, а за нею и все семейство. От инфлюенции. Хочешь день назови? 4 августа. Смит, Берг, Шелби упокоились. А Уильямсон где лежит? Да на пригорке, плита из розового мрамора. А Дуглас? Это ручья».
«И что дальше?» — не вытерпел гость.
«Ты о чем?»
«Ну, вы начали рассказывать про тот случай».
«А, про голос ты из-под земли. Я о том и речь веду. Надгробие, говорю тебе, все до единого знал, как свои 5 пальцев. Поэтому и догадался, что звала меня Генриетта Фрэмвелл. Славная девушка, в 24 года скончалась, а служила она топершей в театре «Элит». Высокая, тоненькая была, волосы золотистые. Спрашиваешь, как я голос ее опознал? Да на том участке только мужские могилы были, это одна женская. Бросился я на землю, приложил ухо к могильной плите. Так и есть. Ее голос глубоко-глубоко и не умолкает. «Мисс Фрэмвелл!» — кричу. Потом опять. «Мисс Фрэмвелл!» Тут она заплакала. Уж не знаю, докричался до нее или нет. А она плачет и плачет. Пустился я с горки бежать, да споткнулся о плиту и лоб разбил. Встаю и сам ору благим матом. Добежал кое-как до сарая, весь в крови, вытащил инструмент. А много ли сделаешь ночью в одиночку? Грунт мерзлый, твердый, как камень. Прислонился я к дереву. До той могилы 3 минуты ходу, а до гроба докопаться 8 часов, никак не меньше. Земля звенит, что стекло. А гроб он и есть гроб, воздуху в нем кот наплакал. Генриетту Фрэмвилл схоронили за 2 суток до заморозков. Она спала себе и спала, дышала этим воздухом. А перед тем, как настоящие морозы грянули, у нас дожди прошли. Земля сперва промокла, потом промерзла. Тут и за 8 часов не управиться. А уж как она кричала! Ясно было, что и час не протянет.
Трубка погасла. Старик умолк и начал раскачиваться в кресле.
«Так как же вы поступили?» — спросил посетитель.
«Да никак».
«Что значит «никак»?»
«А что я мог поделать? Земля мерзлая. С такой работой вшестером не совладать. Горячей воды нет. А бедняжка кричала, поди, не 1 час, покуда я не услыхал. Вот и прикинь».
«И вы ничего не предприняли?»
«Так уж и ничего. Лопату и ломик в сарай отнес, дверь запер, вернулся в дом, сварил себе шоколаду погорячее, но все равно дрожал, как осиновый лист. А ты б что сделал?»
«Да я...»
«Долбил бы землю 8 часов, удостоверился, что в гробу покойница. Надорвалась от крика, задохнулась, остыла уже. А тебе еще могилу закапывать и с родственниками объясняться, так что ли?»
Заезжий паренек не сразу нашелся, что ответить. Вокруг голой лампочки, подвешенной на крыльце, пищал комариный рой.
«Теперь ясно», — только и сказал он.
Старик пососал трубку.
«У меня всю ночь слезы текли. От бессилия».
Он открыл глаза и с удивленным видом поглядел перед собой, как будто все это время слушал чужой рассказ.
«Прямо легенда», — протянул парень.
«Богом клянусь», — сказал старик, — «чистая правда. Хочешь еще послушать? Видишь большой памятник с кривым ангелом? Под ним лежит Адам Криспин. Его наследники переругались, получили в суде разрешение, да и раскопали могилу. Думали, покойный был отравлен. Но ничего такого не определили. Положили его на старое место, да только к тому времени земля с его холмика уже смешалась с другой. Засыпали-то в торопях, сгребали землю с близлежащих могил. Теперь на соседний участок взгляни. Видишь ангел со сломанными крылами? Там лежала Мэри Лу Фипс. Выкопали ее, опять же, по настоянию родственников, и перезахоронили в Иллинойсе. Есть там городок Элгин. А могила так и стояла разверстой, чтоб не соврать, 3 недели. Никого в нее так и не положили. Земля тем временем смешалась с прочей. Теперь отсчитай оттуда 6 памятников и 1 к северу. Там был Генри Дуглас Джонс. 60 лет никто о нем не вспоминал, а потом вдруг спохватились. Перенесли его останки к памятнику павшим в гражданской войне. Могила пустовала аж 2 месяца. Кому охота ложиться в землю после южанина? Наши-то все за северян были, за генерала Гранта.
Грант Улисс Симпсон, главнокомандующий армией Севера во время гражданской войны в США, 1861-1865 годы. Впоследствии в 1869-1877 годах 18-й президент США, республиканец.
«Так вот, его земля тоже кругом раскидана. Понимаешь теперь, откуда берется эта земля на вывоз?»
Парень окинул взглядом кладбищенские пределы.
«Ну ладно, а где все-таки у вас этот бесплатный грунт?»
Старик ткнул куда-то черенком трубки. Действительно, в той стороне была насыпана куча земли. 3 метра в поперечнике на 1 метр в высоту. Сплошной суглинок и куски дерна, где совсем светлые, где бурые, а где охристые. «Сходи, глянь», — предложил старик. Приезжий медленно подошел к земляному холмику и остановился.
«Да ты ногой пни», — подсказал смотритель. «Проверь».
Парень ткнул землю носком сапога и побледнел. «Слышали?» — спросил он.
«Чего?»
— старик смотрел в другую сторону. Незнакомец прислушался и покачал головой. «Да нет, ничего».
«Ты не тяни», — поторопил сторож, вытряхивая пепел из трубки. «Сколько будешь брать?»
«Еще не решил».
«Лукавишь, все ты решил», — сказал старик. «Иначе зачем было грузовик подгонять? У меня слух, что у кошки. Ты только тормознул у ворот, я уж все понял. Говори, сколько берешь?»
«Даже не знаю», — замялся парень. «У меня задний двор 80 на 40 футов. Мне бы насыпать пальца на два жирной мульчи. Это сколько?»
«Половина горки, что ли», — прикинул старик. «Да забирай всю, чего уж там. Охотников на нее немного».
«Хотите сказать...»
«Куча то растет, то уменьшается, то растет, то уменьшается. С тех пор, как Грант взял Ричмонд, а Шерман дошел до моря».
Ричмонд — город на юго-востоке США, штат Виргиния. В период Гражданской войны — центр конфедерации южных рабовладельческих штатов. Шерман Уильям Текумсе. Американский генерал. Во время Гражданской войны в США провел рейд в тыл южан, сыграв тем самым решающую роль в разгроме армии Юга. В 1869-1883 годах командовал армией США.
«Здесь земля еще с Гражданской войны. Щепки от гробов, обрывки шелка. Еще с той поры, когда Лафайет увидел Эдгара Аллана По в почетном карауле».
Лафайет Мари Жозеф, маркиз, французский политический деятель, ставший генералом американской армии во время войны за независимость в Северной Америке в 1775-1783 годах. Эдгара Аллана По в почетном карауле. Выдающийся американский прозаик и поэт Эдгар Аллан По некоторое время был курсантом военной академии Уэст-Пойнт.
«Здесь остались траурные венки, цветы от десятка тысяч погребений, клочки писем с соболезнованиями на смерть немецких наемников и парижских канониров, которых никто не стал отправлять морем на родину. В этой земле столько костной муки и перегноя от похоронных причиндалов, что за нее и деньги не грех с тебя запросить. Бери лопату и забирай товар, покуда я тебя самого лопатой не отоварил».
«Не двигайтесь», — парень предостерегающе поднял руку.
«Мне двигаться некуда», — ответил старик, — «а больше тут никого не видать».
Маленький грузовичок подкатил прямо к земляной куче, и водитель уже потянулся в кузов за лопатой, но сторож его остановил.
«Не, погоди»,
и тут же пояснил.
«Кладбищенская лопата получше будет. Она к этой земле привычна. Можно сказать, сама копать будет. Возьми-ка вон там».
Морщинистая рука указала на лопату, вогнанную посередину лезвия в темный земляной холмик. Парень пожал плечами, но спорить не стал. Кладбищенская лопата вынулась из земли с тихим шорохом. С такими же шепотками с нее осыпались комки старого грунта. Приезжий взялся за дело, и кузов стал быстро наполняться. Старик наблюдал краем глаза.
«Вот я и говорю, это грунт непростой. Война 1812 года, Сан-Хуан-Хилл, Манассас, Геттисберг, Октябрьская эпидемия инфлюенции в 1918-м. Все оставило здесь могилы. Свежие, вскрытые, повторные. Кто только не ложился в эту землю, чтобы обратиться в прах. Какие только доблести не смешивались в кучу. Чего тут только не скопилось. Ржавчина от цинковых гробов и от бронзовых ручек. Шнурки без башмаков. Волосы длинные, волосы короткие, Видел когда-нибудь, как делают венчик из волос, а потом приклеивают к посмертному портрету? Увековечивают женскую улыбку или эдакий потусторонний взгляд, будто покойница заранее знала, что ей больше не жить. Волосы, эполеты, не целые, конечно, а так, крученые нити. Все там лежит, в перегнившей крови.
Приезжий, хоть и взмок, управился довольно споро и уже собирался воткнуть лопату в землю, когда смотритель предложил.
«Забирай с собой. Говорю же, кладбищенская лопата к этой земле привычна. Сама копать будет».
«На днях верну», — парень забросил лопату в кузов поверх кучи грунта.
«Оставь себе. Где земля, там и лопата. Ты, главное, землю назад не привози».
«А с какой стати?»
«Не привози, и все тут», — отрезал сторож.
Но не двинулся с места, когда парень запрыгнул в кабину и включил двигатель. Грузовичок отъехал не сразу. Водитель слушал, как дрожит и шепчет в кузове горка земли.
«Чего ждешь?» — поторопил старик.
Видавший виды грузовичок устремился туда, где догорали сумерки. Сзади, крадучись, подступала темнота. Над головой в запуске бежали тучи, растревоженные невидимой опасностью. Вдали, где-то у горизонта, рокотал гром. На ветровое стекло упало несколько дождевых капель, но водитель, поддав газу, успел как раз вовремя свернуть свой переулок, потому что солнце покинуло небосвод, и налетел ветер, под которым придорожные деревья стали клонить ветви и звать на помощь. Спрыгнув с подножки, он посмотрел на небо, обвел глазами дом и невозделанный участок. Решение пришло само собой, когда 2-3 холодные капли дождя кольнули его в щеку. Он загнал дребезжащий грузовичок прямо в пустой сад, отомкнул задний борт, приоткрыл его ровно на палец, чтобы перегной высыпался равномерно, и начал колесить туда-обратно. Темные комки с шепотом летели вниз, чужая земля с тихим ропотом просеивалась сквозь щель, и, наконец, кузов опустел. Тогда парень выбрался в предгрозовую ночь и стал смотреть, как ветер треплет черную мульчу. Поставив грузовик в гараж, он укрылся на заднем крыльце и размышлял. «Землю дождем промочит, поливать не придется». Так он стоял довольно долго. Оценивал кладбищенский грунт, ждал, когда ливень хлынет по-настоящему. Но потом опомнился. Чего ждать-то? Эк, невиды. И ушел в дом. В 10 часов легкая морось постучала в окна и просыпалась на темный сад. В 11 дождик осмелел, и вода зажурчала в отводных канавках. В 12 полило, как из ведра. Молодой хозяин выглянул в окно, чтобы проверить, хорошо ли впитывает влагу новая земля. Но под далекими вспышками молнии увидел только грязь, которая гигантской губкой вбирала в себя потоки ливня. А уж в час ночи на дом обрушилась целая Ниагара. Окна ослепли, абажур задрожал. Буйная Ниагара утихла внезапно. Ее проводил необычайной силой разряд молнии, который прочертил, пригвоздил к месту темный земляной покров и полыхнул где-то поблизости, совсем рядом у стен десятками тысяч взорвавшихся лампочек. После этого зубодробительный гром с треском бросил вниз непроглядную тьму. Молодой хозяин, лежа в постели, сокрушался, что рядом нет даже приблудной собачонки, не то что человеческого тепла. Он зарылся лицом в подушку, сгреб в охапку простыни, но не выдержал и вскочил, вытянулся во весь рост, разведя темную тишину. А гроза ушла, ливень иссяк, и только последние капли с шепотом просачивались в зыбкую почву. Его передернуло, потом зазнобило. Он обхватил руками холодные плечи, чтобы унять дрожь, и почувствовал сухость в горле, но не нашел в себе сил ощупью двинуться в кухню, чтобы налить воды или молока, или недопитого вина, сгодилось бы что угодно. Пришлось снова лечь, губы совсем пересохли, зато на глаза навернулись беспричинные слезы. «Земля на вывоз, бесплатно», — припомнил он.
Ну и затея. Придет же такое в голову. Земля на вывоз. В 2 часа ночи он услышал, как тикают его наручные часы. В 3:30 проверил у себя пульс. На запястье, на лодыжке, на шее, потом на висках, потом в голове. Дом потянулся навстречу ветру и прислушался. Но в недвижной ночи ветер оказался бессилен. Промокший сад замер в ожидании. Наконец, вот оно. Открыв глаза, парень повернул голову в сторону темного окна. Он затаил дыхание. «Что? Да? Да, что?» Под окном, под стеной, под домом, где-то снаружи, раздавался шорох, невнятный ропот, который звучал все громче и громче. Может, это росли травы? Раскрывались цветы? Или шевелилась, скукоживалась земля? Оглушительный шепот пронизывал тень и темень. Что-то восставало, что-то двигалось. Его обдало ледяным холодом. Сердце замерло. Во мраке, за окном, наступила осень. Пришел октябрь. Сад звал пожинать плоды.